нас тема сегодня «Желание» или «Сила ожидания». Как стать человеком Божьей мечты? Сегодня мы начнем, в следующий раз продолжим об этом говорить, потому что, с одной стороны, что такое желание? Это то, что мы привыкли в себе ощущать. Это то, что является неотъемлемой частью человека, больше или меньше. Потому что желания, связанные с физиологией, они будут сопровождать человека всю жизнь, даже если у него в настроении желание пропало. Потому что сегодня есть общая тенденция в этом мире, как состояние уныния в народе. Уныние в народе как раз характеризуется как современной диагностикой депрессия. И поэтому сегодня такие явления, они могут быть в народе, но пусть это никогда не приходит на территорию Божьего царства, Божьего народа. Потому что в Царстве Божьем этого точно нет. Но в сердца народа Божьего это может заглядывать, если мы даем место, если мы туда это пускаем. Поэтому Господь предлагает нам сегодня разобраться с нашими желаниями. Отсутствие желаний – это начало депрессии или это уже явление, которое связано с тем, что настроение человека уже от ничего не хочет. Но Господь предназначил нас быть носителями Его природы, а Он творит все новое. У Него всегда есть желание к чему-то еще двигаться вместе с нами. И поэтому узнать, к чему хочет двигаться Бог, двигаться вместе с Ним, это значит стать человеком Божьей мечты. То есть узнать мечты Божьи, узнать желание Его сердца и войти в это желание как часть предназначения собственной судьбы. Потому что Господь нас сотворил не случайными жителями в 21 веке, не случайными жителями в России. Он нас сотворил потому, что у Него на это время есть особый план, у Него на это время есть особые дела для этого народа, для этой нации и для этого города. И поэтому Он позволил нам с тобой не только родиться на эту землю, но родиться дважды. А значит, родиться свыше и быть в числе тех людей, на кого Бог делает сегодня ставку. И я желаю, чтобы мы сегодня могли услышать о таком, с одной стороны, простом явлении, как желание, но которое может повлиять на судьбу, которое может изменить судьбу человека, если в нашем сердце появляется правильное желание. Если у нас желание, исходящее только от физического взгляда, потому что это один из источников, который связан с нашей физиологией и с нашим зрением. То есть внутри нас встроены некоторые потребности. Эти потребности проявляют желание, и мы периодически начинаем чувствовать голод и понимаем, что мы хотим есть. Мы можем чувствовать усталость и понимаем, что нам нужен отдых и восстановление сил. Мы можем чувствовать какие-то давления со стороны погоды или непогоды и понимаем, что нам надо укрыться. То есть эти желания естественны с физической точки зрения. Но когда мы говорим о большем желании, не только то, что чувствуют и животные, они тоже хотят есть, они это чувствуют, они тоже хотят спать, они это чувствуют, они тоже хотят укрыться, и они это делают. Но нам сегодня с вами необходимо проникнуть в глубину не только понятия желания, механизма желания, и также каким образом оно может формироваться как божественное внутри нас. Если это желание будет связано только с тем, что видят наши глаза, то Соломон сказал, что око человеческое ненасытимо. И значит, насытить свое желание через глаза мы никогда не сможем физически. Но когда мы говорим о духовном зрении, то вот это зрение начинает видеть невидимое. И в этом смысле, с одной стороны, 95% мира, который нас окружает, он невидимый мир. И вы знаете, сегодня к этому уже пришли заключению научные исследователи, которые понимают, что всего лишь 5% мира – это видимая сторона его. И поэтому сегодня люди, которые видят только видимый мир и живут только этими принципами, это очень бедный взгляд, как на себя, так и на мир, так и на возможности, которые нам представляются. И, наверное, самая печальная картина, если человек постоянно упускает свои возможности. Таким образом, он становится самым несчастным человеком. Это путь к несчастью, пропускать возможности. Поэтому давайте, друзья, мы сейчас тоже не пропустим возможность услышать то, что нам Бог предлагает слышать. Потому что слышание, оно определяет, что звучит музыка. А способность услышать, она определяет, какая песня звучит. Поэтому я хочу, чтобы мы сейчас услышали не просто звуки текстов Писания, не просто какие-то логические заключения, а услышали то, что касается лично тебя или лично меня. Потому что Господь хочет, чтобы мы пустили Его на территорию сердца, сформировать Его желание внутри нас. Потому что когда это желание начинает овладевать нами, мы это называем как явление огня внутри. Тогда этот огонь горит и нас куда-то двигает, потому что мы дали право Божьему огню с желанием войти внутрь нас. Тогда мы кардинально можем изменить место жительства, мы можем изменить работу, мы можем изменить окружение, мы можем изменить свои даже характерные для нас когда-то черты. То есть таким образом мы начинаем работать над собой, мы начинаем работать над своим естеством, потому что мы хотим перейти на новый уровень мечты и желания. Итак, друзья, когда мы читаем Священное Писание о том, что нам Бог предлагает сделать, то Библия нам предлагает интересные вещи. Он предлагает нам посмотреть через свое слово, научиться ожидать противоположного того, что мы видим своими глазами. То есть Библия, она, это одно из направлений ее обучения, научить человека видеть не так, как видят окружающие люди, а даже противоположно. То есть рука дающего не оскудеет. Это принцип противоположности. Ему должно расти, а мне умаляться. Всякий, кто служит, он достигает приоритета высшего управления в Боге, если он служит действительно качественно. То есть служащий добросовестно, как для Господа. Он переходит в позицию управленца. Господь хочет нас переводить от силы в силу, от познания в познание. Поэтому, если ты оказался в проблеме, начни что ожидать? Выход. Если ты оказался в болезни, ожидай исцеления. Если ты оказался в нищете, ожидай благословения финансов. Но, естественно, друзья, когда мы что-то ожидаем, мы начинаем об этом разговаривать с Богом, и Господь таким образом указывает на причины, которые нас обанкротили, которые нас обворовали. И поэтому Он пытается достучаться часто до нас, и когда мы просто слышим музыку, но не понимаем песню, то мы не можем услышать то, что Бог говорит лично к нам по этой проблеме. Поэтому так важно говорить: Господь, уши мои пусть ясно слышат, глаза мои пусть четко видят, куда ты меня направляешь, что ты хочешь мне показать сегодня, потому что нам кажется, что у меня болит что-то в теле, и я говорю: Господь, у меня вот здесь болит, а Он говорит: я таким образом показываю тебе, что ты что-то неверно делал в своей судьбе, что ты пришел к такому разорению тела, потому что тело — это то, что мы едим, если мы говорим о физическом плане. И поэтому, если мы не смотрим за тем, какая пища попадает внутрь нас, если мы забываем ее благословить и осветить, если мы приготавливаем все то, что может нам повредить, и берем сегодня те химические составы, которые не выращены, а которые всего лишь, так скажем, где-то сделаны в каких-то лабораториях, то, конечно, наш организм получает шоковый удар, а потом начинает разрушаться, если мы говорим о питательной стороне. Но также наше тело, наша внешняя оболочка, она является определенным барометром того, что происходит в нашей душе. Если Господь хочет привести в порядок наше тело, Он начинает заниматься с нашей внутренностью. И поэтому мы говорим: Господь, да мне вот тут надо этот прыщик убрать. Он говорит: подожди, давай мы с обменом веществ поработаем. И поэтому Господь желает сегодня посмотреть, что такое обмен веществ, друзья. Как раз это и есть то, что в нас попадает, и что переваривается, и что превращается потом в энергию, превращается в наше физическое тело. И потому Господь желает, чтобы мы с Ним творили, с Ним двигались, с Ним жили. И поэтому Он хочет, чтобы мы на Его прекрасный инструмент, который Он нам подарил как тело, а оно с нами останется до конца, пока мы идем по этой земле, а вот дух и душа с нами останутся и в вечности. Там мы получим новое тело, но дух и душа останутся такими, какими мы их здесь сформировали в Божьем присутствии. Итак, друзья, поэтому желания, они формируются глубже, чем просто видимые предметы, чем просто явления, которые мы можем сейчас увидеть в окружающем нас мире. Итак, когда мы говорим о вере, что это такое? Вера есть осуществление ожидаемого. То есть ожидание или желание того, что мы хотим получить, это часть веры. Вера, которая начинает видеть невидимое, она начинает творить невозможное. Поэтому нам очень важно увидеть то, что еще физические глаза наши не видят. Допустим, когда мы сеем что-то, сеем свое время, сеем финансы, сеем свои таланты, то начни видеть, что они прорастают. И говори: Господь, я ожидаю уже и для вечности, и здесь для земли получить урожай. Потому что я не сеятель, который сеет, чтобы ветер развеял. Я не сеятель, который сеет, чтобы потом враг пришел и похитил. А я тот человек, который не тружусь напрасно. Начни говорить эти вещи в свою жизнь. Сей это слово в ожидании получить сказанное. Поэтому ожидание, оно начинает энергетически притягивать то, что ты ждешь. Ожидание – это не просто мечта, а это мечта, которую ты видишь. Это мечта, к которой ты стремишься. Это мечта, о которой ты думаешь. То есть это определенное сочетание многих компонентов. Мечта как цель, как ты увидел что-то. Ты получил от Бога какую-то идею. Она попала в твой дух. И ты начинаешь говорить: «Господь, я не знаю, как это сделать, потому что это больше меня». А всегда мечта от Бога, она больше будет тебя и твоих возможностей. Потому что Господь делится своей мечтой. И когда мы говорим: «Я хочу стать человеком Божьей мечты», Он говорит: «Значит, ты получишь мою мечту в свое сердце. И моя мечта, она больше твоей жизни. Моя мечта, говорит Господь, она больше твоих возможностей. Она больше твоего опыта. Она больше твоих ресурсов, потому что она моя. Но я тебя привлекаю в эту мечту, чтобы ты стал также соработником для меня». Итак, друзья, есть очень, на мой взгляд, сильные слова, которые мы можем прочитать у Соломона в книге Притчи. «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни». Поэтому, когда мы начинаем двигаться к мечте, то осуществляется древо жизни. Сначала оно получает сок, потом цветы. Цветы нельзя сорвать раньше времени, потому что не будет плодов. Нам важно дождаться результата до конца. Поэтому древо жизни – это не трава, которая сегодня есть, завтра брошена в печь. Это то, что может расти годами и десятилетиями, и даже столетиями. Поэтому Господь предлагает нам иметь к древу жизни прямое отношение. Особенно в этот период рождественский, когда много желаний, когда много каких-то, может быть, чудесных ожиданий, и пусть эти чудесные ожидания будут приправлены нашим исповеданием, приправлены нашей верой, приправлены нашей деятельностью, потому что вера, действующая любовью. Необходимо и верить, и действовать в направлении того, во что ты веришь. То есть, если ты веришь, что у тебя будет лошадь, то строй конюшню. То есть, имеется в виду, что надо лошадь куда-то будет завести, иначе она будет жить в твоем доме. Поэтому, что ты начинаешь видеть как мечту, то ты начинай к ней готовиться. Начинай строить то, что станет житницами, которые будешь заполнять. Начинай приводить в порядок то, где был беспорядок. Если у тебя в финансах был беспорядок, и ты хочешь получить огромный поток финансов от Бога, начни выстраивать свои финансы в правильное русло. Начни рассчитывать с Богом то, что надо рассчитать. Начни благословлять то, что надо благословлять. Отдавать то, что надо отдать, и есть то, что надо есть. Потому что Бог дает семя сеющему и хлеб тому, кто ест. Если ты только ешь, ты получишь только хлеб для еды. Но если ты сеятель, то ты получишь семя для того, чтобы сеять. И в этом есть разница, друзья. Люди, которые всегда привыкли зарабатывать, чтобы только поесть. Поэтому и расчет идет только в этом размере. Но Господь предназначил нам гораздо больше, для того, чтобы мы могли основание, развалившееся в обществе, восстановить. И вы знаете, в этом смысле очень сильный вопрос. Когда основания разрушены, что сделает праведник? То праведнику надо к ним как-то отнестись, к этим развалинам. Или просто сказать: найти виноватых, либо сказать: «Господь, а я хочу быть человеком, кто их восстановит, кто эти развалины восстановит, но мне необходима связь с твоими ресурсами и мудрость от тебя, и люди, которые мне будут в этом помогать, и финансирование этих проектов, чтобы никогда ни в чем не нуждаться, потому что у Бога есть обеспечение своих проектов. Ему нужны сердца людей, которые открыты для того, чтобы быть просто проводниками, а не кубышками, которые закрывают все то, что туда попадает. И поэтому Господь сегодня предлагает нам посмотреть, что древо жизни – это желание, исполнившееся. Но еще есть из книги Притчи подобное слово: «Плод праведника – древо жизни». И вот если сочетание соединить вот эти две фразы: «Плод праведника – древо жизни», а также и «надежда, которая» или «желание, исполнившееся» – тоже древо жизни, то мы можем сказать, что желание, которое приходит в жизнь праведника, оно превращается в дерево жизни. Желание, приходящее в жизнь праведника, превращается в дерево жизни. Я хочу, чтобы мы с вами это тоже услышали. Потому что когда-то к древу жизни был перекрыт проход. И он был перекрыт там, в Едеме, потому что народ согрешил. Сегодня, когда мы говорим, что есть желания в сердце человека, но насколько они разные желания, потому что есть желание нечестивых, которое погибнет, написано. Тоже желание. Но желание нечестивых погибнет, а желание праведника, оно формирует древо жизни. Друзья, это так сильно, на мой взгляд, что когда человек начинает получать желание от Бога, его это приведет к древу жизни. В моей судьбе желания, которые Богом сформировались в моем сердце, они повлияли кардинально на мою судьбу. Я могу сегодня обернуться и сказать, желания, которые Бог вложил в мое сердце и которые я заметила, может быть, я что-то пропустила раньше, и я об этом не знаю, но то, что заметила и в чем стала двигаться, то это кардинально повлияло на мою судьбу. В свое время я уже этим делилась неоднократно, это точка отсчета. Я большее свидетельство расскажу в следующее воскресенье. Я просто хочу показать, друзья, что мы можем пропускать какие-то желания, но я желаю, чтобы мы ни одного из них не пропустили, потому что возможности падают там, где подставлены, вернее, наши руки должны быть там, где падают возможности. Нам надо находиться там, где Бог говорит. Нам надо быть там, где Бог раздает, а Он раздает свои советы. Он раздает семена, которым надо почву, приготовленную для того, чтобы это все проросло. И потому Господь говорит в Своем Слове ко всем одинаково. Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, остальное все приложится вам. Ищите прежде всего. Насколько мы действительно сегодня услышали это слово, как послание для собственной жизни. Тогда, когда мне было совсем немного лет, 12-13 лет, когда я услышала это слово от Бога, как программа на жизнь, я сказала: Господь, да, я принимаю это. Я не знаю, как искать Твое Царство. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, где оно лежит и находится. Но если Ты так сказал, я его буду искать. Но я ничего другого не буду искать, Ты остальное прикладывай. Я неоднократно с вами делилась уже этой точкой отсчета. Да, встреча с Иисусом Христом, измененная жизнь, преображенное мышление, рождение свыше – это точка отсчета. Но потом желания будут руководить нами. Вы помните, как Бог назвал Даниила? Даниил – муж желаний. Как это сильно, когда Бог говорит «муж желаний». Значит, ты смог проникнуть в желание Бога. Ты смог проникнуть в то, что Он хочет сделать, потому что ты был внимателен к действию Божьей руки. И потому у нас есть сегодня с вами возможность посмотреть, а кем мы-то являемся. На каком уровне наше желание сегодня нами руководит? На уровне того, что наши глаза увидели и захотелось? Тогда это ненасытимая вещь. Тогда это просто будет барахоловка в доме. Но если есть желание в твоем сердце от Бога, то это желание превратится в древо жизни, и многие люди спасутся около этого дерева, они поедят от этих плодов. И потому Господь хочет внутри нас, на уровне и рождественских этих движений, рождественских мотивов, произвести свои желания, друзья. Много есть героев веры, о которых мы можем говорить, как они формировали свои желания в Боге. Но прежде чем мы прикоснемся к одному из героев, я хочу прочесть еще 102-й Псалом с 1 по 5 стих. «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя». Итак, друзья, мы читаем в 5 стихе, что Бог благами насыщает желание. Благами насыщает желание. Значит, это Его прерогатива. И мы не всегда можем обращаться к Богу и говорить: Господь, сформируй во мне Твое желание. Кто-то молился такой молитвой? Начните так говорить с Богом. Сформируй, дай благо моим желаниям, чтобы во мне созревали те желания, на которые небо сразу отреагирует. Друзья, ведь мы имеем право с Богом об этом говорить, но мы часто идем от проблемы. Увидели проблему, поговорили с Богом. Увидели следующую проблему, опять поговорили с Богом. Но часто мы просто в этом водовороте проблем, нам больше и некогда о чем-то другом с Богом говорить, потому что проблем слишком много. А Он говорит, что источники, они из сердца. Потому что здесь больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Значит, там внутри формируется желание Божье. А если желание Божье там сформировано, то Он говорит: да будет тебе по сердцу твоему. Желание боящихся я исполняю, голос их слышу. Итак, друзья, сердце, откуда исходит источник желаний, источник жизни. И Господь здесь показывает на примере Давида, который вот этими словами не обратился сразу: «Господь, наполни желание мое благами». А он говорит: «Душа моя, благослови Господа». Вот что надо делать. Тогда, когда много проблем, скажи: «Душа моя, благослови Господа». Давайте всем залом сейчас скажем: «Душа моя, благослови Господа». Дадим задание нашей душе, друзья, потому что это то, что мы настраиваем как музыкальный инструмент. Те, кто музыканты, прекрасно понимают, они не могут играть на расстроенном инструменте. Но почему-то о своей душе мы так не всегда мыслим, что ее надо сначала настроить. Настроить для разговора с Богом, настроить для слышания Божьего Слова, настроить для служения, настроить для молитвы, настроить для общения. Нашу душу надо настроить. И потому то, что мы здесь читаем: «Душа моя, благослови Господа». И следующее: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Он прощает все беззакония твои. То есть Давид разговаривает со своей душой и говорит: душа, ты чего унываешь? Бог тебя благословил. Он избавил тебя от всякой немощи. Он избавил тебя от твоих грехов. Душа, не унывай, а благословляй Господа. Кто-то сам с собой разговаривает? И это надо научиться делать. Потому что наш дух важнее души и главнее. У него позиция другая. И поэтому, когда мы начинаем чувствовать, что наша душа приходит в какое-то смятение, дайте право духу главенствовать. И заговорите со своей душой от духовной природы, которая от Бога. И скажите: душа, благослови Господа. Душа, не унывай. Я буду еще славить Господа. Я еще буду торжествовать, потому что Бог предназначил мне силу. Бог предназначил мне победу. Бог уравнивает путь передо мной. Бог открывает для меня двери, которые до сих пор были закрыты. Господь дает мне торжествовать во Христе Иисусе. Он уже меня видит посаженным на небесах. Это то, что мы можем говорить своей душе, друзья. И душа, она реальна. Изменится в настроении, она получит настройку. Мы настроим свои клавиши, мы настроим свои струны, и тогда польется песнь не фальшивая. Она польется настоящая, она польется живая, она польется та, которую Бог предназначил, чтобы лилась из сердца возрожденного свыше. Поэтому тогда наше желание начинает получать от Бога благо, насыщает благами наше желание. Это 5 стих, а не 1, друзья. Поэтому не сразу, не с первых строчек, а начните благословлять Господа, чтобы древо жизни, как плод праведника, выросли у нас. Итак, друзья, откуда берутся желания, каковы источники? Мы уже сказали, что первый источник – это то, что видят наши глаза. И тогда, когда наши глаза начинают видеть негатив, то люди часто впадают в уныние, потому что говорят: ну это же факты, ну это же то, что я вижу. И когда-то Асаф в 76-м псалме, он тоже видел подобные вещи в своей судьбе. Если вы посмотрите дома этот псалом, то с 1 по 11 стих там идет речь о той печали, которую Асаф чувствовал в своей жизни. И он говорит, что для меня это огромная печаль, изменение десницы Всевышнего. Он даже подумал, что десница Божья к нему изменилась. Вот до таких мыслей дошел человек в печали, дошел человек в отчаянии. И мы часто идем по этому нисхождению вниз, когда печали даем право управлять. Но когда он понял, что он слишком низко падает дальше в своих мышлениях, то он начал говорить: «Но я буду вникать во все дела Твои, Господи, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов». То есть он сказал: я буду вникать в то, что Бог делал. Если у меня сегодня нет того, что Бог делает сейчас, я начну вникать в то, что Он делал. А ведь знаете, друзья, я неоднократно обращалась сейчас, вот даже общаясь с людьми разными, в разных церквях, в разных городах, то разговаривая с человеком, просто начинаешь обращать его внимание на то, что Бог уже сделал в его жизни. Один вопрос задашь, второй, третий, и вдруг начинает человек говорить, и уже еще осталась проблема, но уже глаза просветлели. Потому что Бог-то в его жизни трудился. Но когда проблема начинает застилать солнце, это не значит, что солнце упало с орбиты. И слава Богу за это, что оно-то на орбите еще находится. Если тучи сокрыли его, это не значит, что его не стало. Если наши глаза его не видят, это не значит, что оно растаяло. Поэтому нам важно обращаться к тем делам в жизни нашей, когда Бог творил их. И Он творил, творит и хочет это делать в нашей судьбе. Поэтому Он говорит, как Асав, начни не просто контролировать себя по своим переживаниям, а начни меня славить в том, что я уже делал в твоей судьбе, что я уже являл себя, я являл свое могущество. Итак, друзья, желания наши, которые от Бога, они будут, с одной стороны, искать почву добрую, потому что они будут атаковываться различного рода обстоятельствами. И если вы посмотрите, то в нашей жизни что нас делает сильнее? Благоприятные обстоятельства либо проблемы? Проблемы. А почему от них хотим избавиться? Для того, чтобы сдавать экзамены, друзья, и становиться сильнее. А потому, когда мы перешли на следующую ступень, нас там ждет другой экзамен. И потому нам надо вспомнить, что предыдущие экзамены мы сдавали. И Бог нам отвечал. И поэтому здесь Он нас не оставит брошенными, а Он точно так же явит уже на этом уровне свою мышцу. И потому Он не сказал, что мы останемся без какого-то давления, без проблем. Но эти проблемы – возможность увидеть Божье решение. Возможность увидеть Его новые пути, какие-то новые механизмы. И Он говорит, я все это тебе приготовил, я все это тебе дам, но ты не бойся проблем, ты входи туда, как мой ученик. Друзья, ведь ученики – это не просто те, которые достигли генеральских погонов и уже не ученики. Всю жизнь ученики. Будучи апостолы – ученики. Будучи пророки – ученики. Потому что Господь нас ведет всегда выше, больше и масштабней. И поэтому я хочу с вами сейчас посмотреть, что произошло в жизни Мардохея и Есфири. Кто для нас Есфирь? Кто для вас Есфирь, друзья? Кем мы знаем эту женщину? Царица. Красивая женщина. Еще. Мудрая. Еще. Спасла свой народ. Друзья, мы ее видим уже в такой позиции, либо кто-то, может быть, знает ее прошлое, когда говорят, что она сирота. И то, и другое правильно. Но то, что мы упускаем, что, будучи сиротой, она все-таки была из царского рода. Потому что она была внучкой Саула. Правда, двоюродной. Но все равно это внучка Саула. Мардохей, который, как правило говорят люди, дядя, на самом деле он ее двоюродный брат, он тоже был внуком двоюродным Саула. И поэтому вот эти два человека, которые оказались в царской сегодня уже природе, но в другом государстве, в другом царстве, но их царь заметил как царскую природу, и они служили при царе. Они находились при дворе, по крайней мере, Мардохей. И поэтому там встретились два желания. Желание нечестивых, которое истает или погибнет, и желание праведника, которое как древо жизни. И вот эти два желания сталкиваются всю жизнь, друзья. И в нашей судьбе противление на древо жизни всегда будет оказано. Но если северный ветер, если южный ветер соединятся с растением, которое цветет, тогда льются благоухание и приятное дыхание для нас. Поэтому, если это так в саду, то так же и в нашей жизни. Посмотрите, что мы можем прочитать про жизнь Мардохея. Я сейчас прочту из неканонической части Библии, из первой главы Есфири. «Во второй год царствования Артаксеркса Великого, в первый день месяца Нисана, сон видел Мардохей, живший в городе Сузах, человек великий, служивший при царском дворце. Он был из пленников, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, взял в плен из Иерусалима с Иехонию, царем Иудейским. Сон же его такой. Вот ужасный шум, гром и землетрясение, и смятение на земле. И вот вышли два больших змея, готовые драться друг с другом. И велик был вой их, и по вою их все народы приготовились к войне, чтобы поразить народ праведных. И вот день тьмы и мрака, скорбь и стеснение, страдание и смятение великое на земле, и смутился весь народ праведных, опасаясь бед себе. И приготовились они погибнуть, и стали взывать Господу. От вопля их произошла как бы от малого источника великая река с множеством воды». И воссиял свет, и солнце, и вознеслись смиренные, и истребили тщеславных. Мардохей, пробудившись после этого сновидения, изображавшего, что Бог хотел совершить, содержал этот сон в сердце и желал уразуметь его. во всех частях его до ночи. То есть мы видим еще один источник, информация, которая начинает возбуждать интерес, а значит желание. Он увидел сон, и у него появляется желание. Я хочу знать, что это такое, Господь. Он о нем думал, но никак не предполагал, во что это выльется. Но посмотрите, что Бог показывает ему духовный мир, что все, что происходит в духовном мире, потом начинает отражаться в физическом. И поэтому, чтобы победить в духовном мире, вы помните, что сделала Есфирь с народом? Она взяла причастие к посту. Она предложила всем быть людям в посте. Она владела желаниями своего физиологического тела. И это тоже к нам для нас сегодня хороший такой знак. Подумать, а до какой степени мои физические желания, мои физические потребности подчиняются моим духовным ожиданиям. Либо наоборот, я раб своим физиологическим желаниям. И для меня пост – это какая-то героическая позиция, до которой я не дорос. Друзья, я всех вас побуждаю быть людьми, которые знают, что спасение нации без владения своими физиологическими желаниями не происходит. И поэтому любой прорыв в любой сфере, где тебе нужен, там надо завладеть своими желаниями, связанными с физикой, с телом. Но дать право Богу творить внутри тебя те переживания, те возможности, которые реально изменят ситуацию. И посмотрите, что здесь Мордехай оказывается не просто при царе служащим, но он оказался в одной ситуации, которая непредсказуема. И пребывал Мордехай во дворце вместе с Гафавой и Фарою, двумя царскими евнухами, оберегавшими дворец, и услышал разговоры их, и разведал замыслы их, и узнал, что они готовятся наложить руки на царя Артаксерса, и донес о них царю. А царь пытал этих двух евнухов, и когда они сознались, были казнены. Царь записал это событие на память, и Мордехай записал об этом событии, и приказал царь Мордехаю служить во дворце, и дал ему подарки за это. При царе же был тогда знатен Аман, сын Амадав, вагиянин, и старался он причинить зло Мордехаю и народу его за двух евнухов царских. Посмотрите, нам всегда было понятно, что Мордехай хотел это сделать из-за того, что не поклонился ему Аман. Вернее, Мордехай не поклонился Аману. Но теперь мы видим, что Аман желает уничтожить, потому что его план, который подразумевал, что эти евнухи, они уберут Артаксеркса и расчистят путь Аману, чтобы он сел на престоле. Евнухи сами по себе не могли быть царями, даже просто потому, что они евнухи. Они не могут иметь наследника. И поэтому на это место они не претендовали. Они просто на лучшее место претендовали в царстве Амана. По крайней мере, он наверняка им это пообещал. Но мы видим, что когда этот замысел разрушился, почему? Потому что Мордехай был на страже. Он знал, что такое царская природа. Он знал, каким образом надо охранять царя. И он делал это от всего своего сердца. И вот теперь он помешал Аману сделать свое злое дело. И Аман на него затаил злобу, не только на него, но на весь народ. И теперь надо ему избавиться от этого народа. И отсюда разворачивается такая картина. Повод у негативного желания есть всегда желание развести, повод дать для уничтожения твоего противника. Поэтому мы видим, что это и произошло. И если мы с вами, друзья, начинаем видеть, как работает духовный мир, на Богом данное желание могут подниматься провокации. Но стой в этом твердо. Не останавливайся в своей мечте, потому что Богу нужны люди, которые будут спасать нации, как это сделала Есфирь, которые способны владеть своими физиологическими желаниями, подняться выше и сказать: «Господь, а для меня желание лица Твоего, для меня желание воли Твоей гораздо важнее, чем то, что я сейчас чувствую или что я переживаю». И это в глазах Бога очень высокие позиции, когда люди начинают видеть Его категории, а не то, что временно, не то, что здесь видимо, которое так бренно. И обратите внимание, когда мы смотрим на такого удивительного человека, как Соломон, который занял позицию царства, и он уже, будучи царем, что мы читаем в 1 Паралипоменон, утвердился Соломон, сын Давидов, в царстве своем, и Господь Бог его был с ним и вознес его высоко. Казалось бы, уже Соломон сидит высоко, и у него влияние в народе есть, но он стал приносить жертвы Богу благодарности. Он вспомнил про Давида, он вспомнил о том, что милость Божья, явленная через Давида, теперь Соломону, и он хочет Бога отблагодарить за это. И он пришел к нему со всем Израилем. Мы читаем в этой первой главе. И медный жертвенник, который сделал Веселиил, там, перед скинию Господней, взыскал его Соломон с собранием. То есть он вытащил его, откуда-то принес. И там, пред лицом Господа, на мирном жертвеннике, который пред скинию собрания вознес Соломон 1000 всесожжений. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: «Проси, что мне дать тебе?» Друзья, на мой взгляд, это очень сильный вопрос. Проси, что мне тебе дать? Чтобы сам Бог пришел к человеку и сказал: проси, что тебе дать? Насколько Соломон угодил Господу своей благодарностью, своим пониманием, что он занял трон, который не по собственному, так скажем, не по собственной позиции, а потому что Давид ему его передал. И вот этот человек, он стоит перед Богом и говорит: Господь, да, я молодой человек. Посмотрите, как, кстати сказать, не только то, что Бог заговорил с Соломоном этой фразой: проси, что тебе дать, а теперь еще надо и нам понять, а что же попросить. Вот что бы вы попросили сейчас? А, уже знаем, что Соломон попросил, да? Ну, понятно. А я бы попросила Царство Божьего, в котором мудрость тоже есть. И там пред лицом Господа сказал Соломон Богу: «Ты сотворил Давиду отцу моему великую милость и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово Твое к Давиду отцу моему, так как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной. То ныне дай мне премудрости знания, чтобы я умел выходить перед народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом Твоим великим?» И сказал Бог Соломону: «За то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения, славы и душ неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрости и знания дастся тебе, а богатство и имения и славу я дам тебе такие, подобных которых не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». Посмотрите, какое сильное Божье желание, если оно в нас попало. Как Бог на него реагирует быстро. И он говорит: все остальное я просто тебе приложу, потому что остальные цари как раз этого ищут. Они ищут душ врагов, они ищут влияние, они ищут сегодня позицию. Но когда человек реально понимает: я царь, меня Бог поставил, поэтому мне так важно, чтобы его царство, оно распространилось, потому что беззаконием никогда царство не утвердится. Мне надо быть человеком, который может царство утверждать Божьими принципами. Поэтому сказал Господь: дай мне эту мудрость. Вы знаете, что не в момент заданного вопроса сформировалось правильное желание. Желание формировалось гораздо раньше. Желание формировалось правильной позицией. Желание формировалось формированием характера. Желание формировалось потому, что он правильные отношения имел с отцом и понимал, что он получает это как милость Божью. Вот когда формировалось желание. Поэтому, друзья, когда-то Бог и нам говорил, говорит или будет говорить, задавая подобные вопросы. Потому что если мы действительно служим Ему от сердца, то мы будем жаждать угодить Ему. А когда мы угождаем, Он может задать этот вопрос: а что ты хочешь? А ты что хочешь? То пусть в нас появится не просто правильное слово, а то, что будет у нас на сердце. Не в разуме, не в памяти, на сердце. Поэтому я хочу, друзья, вместе с вами сейчас помолиться о том, чтобы год предстоящий, чтобы мы вошли в него, потому что мы завершаем этот, но будем входить в следующий, чтобы войти в новый год, мы вошли с правильным сердцем, куда Бог вкладывает свои желания. Чтобы он каждого из нас увидел той почвой, куда он готов положить это семя своего желания мечты. Чтобы ты и я, мы стали детьми Божьей мечты. Мы в следующий раз продолжим об этом говорить, потому что Господь хочет, чтобы мы на этом сконцентрировались сегодня, чтобы такое явление простое и обыденное казалось бы для нас, но чтобы оно стало очень важно в том, что желание не происходит от того, что наши глаза увидели, я имею в виду Божье желание. Божье желание, оно происходит от того, что мы проводим время с Богом. И потому да поможет нам Господь это время всегда иметь. Дорогой Господь, я хочу сейчас молиться вместе с Твоим народом о том, чтобы Твое желание, оно в нас пришло. Я благословляю каждого человека знанием того, что желание, оно исходит от Тебя. Желание боящихся Ты исполняешь, Господь. И я прошу Тебя, чтобы мы были мужьями и женами Твоих желаний. Я благодарю Тебя, возлюбленный, потому что Ты хочешь, чтобы никто не остался просто на уровне того, что видят наши глаза, того, что видят наши уши. а часто наоборот. То, чего видят, надо начать мыслить иначе. Увидеть то, что увидят наши не физические, а духовные глаза. И я благословляю сейчас каждого человека знанием того, что источники благие для нас открыты. Поэтому я говорю, благослови душа моя Господа и вся внутренность святое имя Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Благословен Господин жатвы. Благословен Господин жизни. Благословен начальник времени. Благословен Ты, Господи. Я хочу благословить каждого, кто на это место пришел сегодня. Мудростью Соломона, открытыми сердцами для того, чтобы принять веру Авраама, послушание Есфире. Господь, благодарю Тебя. Благодарю Тебя за силу Твоего воскресения. Да будет так. Во имя Иисуса Христа.